Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога или воссоединение со Всевышним, о сын Панду. Поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Комментарий Шрилы Прабхупады. Подлинная саньяси-йога или бхакти означает, что человек знает свое истинное положение и действует соответствующим образом. Живое существо не обладает отдельным или независимым бытием. Оно есть пограничная энергия Всевышнего. Когда живое существо попадает в ловушку материальной энергии, оно обуславливается, но когда оно обладает сознанием Кришны, то есть знает о духовной энергии, оно пребывает в своем истинном и естественном положении. Поэтому, когда человек обретает полное знание, он оставляет все виды материальных наслаждений или отрешается от всякой деятельности, направленной на удовлетворение чувств. Это практикуется йогами, которые удерживают чувства от материальных привязанностей. Но человек, осознавший Кришну, не имеет возможности занимать свои чувства чем-либо, что не предназначено для Кришны. Таким образом, человек в сознании Кришны одновременно является саньяси и йогом. Цель познания и сдерживания чувств, установленная системой гьяны или системой йоги, достигается сама собой в процессе служения Кришне. Если человек не способен поступиться действиями, носящими эгоистический характер, то гьяна и йога бесполезны для него. Живое существо должно стремиться к отказу от эгоистического удовлетворения собственных чувств и быть готово действовать в угоду Всевышнему. Человек в сознании Кришны не имеет никаких желаний к собственным наслаждениям. Он всегда занят тем, что старается доставить удовольствие Всевышнему. Тот, кто не имеет знаний о Всевышнем, вынужден заниматься удовлетворением собственных потребностей, потому что человек не может находиться в бездействии. Все эти цели достигаются в полной мере практикой сознания Кришны. Ям санья самити прагур йогам там витти бандава нахья санья ста санкалпо йоги бхавати кашчана. Ты должен знать, что то, что именуется отречением, есть то же самое, что йога, или воссоединение со Всевышним. О сын Панду, поскольку человек никогда не сможет стать йогом, если он не отречется от стремления к удовлетворению чувств. Текст 2, 2 глава, 6 глава Бхагавад-гиты, Дхьяна-йога. И здесь говорится о главном камне преткновения в системе йоги. Это желание удовлетворять чувства. Это очень настоятельная потребность чувств и ума. И таким образом потребности наслаждаться есть грубые и тонкие. Грубые потребности исходят из деятельности органов чувств. И тонкие из деятельности ума. И ум, он вместилище становится этих желаний, эмоций, впечатлений, образов. И он передает эти впечатления сверх разуму, на уровне разума. И разум планирует удовлетворение чувств, опираясь на функцию ума и чувств. Итак, есть определенная внутренняя структура. И Кришна говорит об этом в 3 главе Бхагавад-гиты. И он говорит, что вожделение, оно гнездится в чувствах, уме и разуме. Вожделение – это есть та самая сила, энергия, желание наслаждаться. То есть чувства пронизывают желание наслаждаться. Ум пронизывает желание наслаждаться. И разум также становится столицей похотливых желаний человека. Если он не занят йогой, конечно же. И йога означает, что необходимо остановить эту деятельность, наслаждаться ради собственных интересов жить. И эгоистические наклонности. Эгоистические наклонности разделяют всех людей и делают их врагами, делают их непонимающими между собой. То есть эгоисты не понимают друг друга. И чтобы понять друг друга, необходимы какие-то наклонности добродетели, когда люди живут ради блага целого, общего. И Прабхупада хотел сделать наше движение именно таким, что мы больше думали о благе общества, чем о собственном благе. И это относится к контролю чувств. Не преследовать каких-то корыстных мотивов, материальных каких-то наклонностей, индивидуалистичных, эгоистичных. Иначе так мы перестанем понимать друг друга. Но наоборот, есть стандарты, говорится, стандарты преданного служения. То есть необходимо делать дадати. Рупа Госвами говорит, это как стандарт, как правило, как практику. Дадати означает, что мы становимся друзьями. Мы делаем обмен, дружеский обмен. Говорится, что есть вражда врожденная и вражда приобретенная. Два вида враждебных отношений. И в Кали-югу мы видим, это океан враждебных отношений, большое разнообразие. Врожденная вражда, она трудно исправима. Это, как говорится, например, умный ученый человек, он недолюбливает глупцов. А глупые люди, они недолюбливают умников. И богатые, они не очень хорошо относятся к бедным, а бедные к богатым. Это относится к естественной врожденной склонности от природы, от статуса, естественного статуса природного. Так же, как кошка и собака, например, они, естественно, враги друг другу. Это трудно исправить. И есть приобретенная вражда, когда друзья могут стать врагами, когда отношения могут портиться. Итак, мы видим, что есть природная вражда и приобретенная вражда. Много примеров. Вот принципы дадати любовного обмена устраняют как приобретенную вражду, так и даже природную вражду. Это очень удивительный момент. Природная вражда, обычно она не исправляется. Это называется национализм. Как люди не пытались устроить интернациональное общество на материальной основе, этого не происходит. В сознании все равно остается понимание различий цвета кожи, национальности, языка, традиций. И это называется национализм. Или в его крайнем проявлении шовинизм это может называться. Или национализм может называться. И тем не менее в сознании Кришны, используя принципы дадати, человек забывает интересные концепции полностью. Я помню, как однажды вышел видеофильм, один из первых видеофильмов, которые были в СССР. Это фильм был о храме в ЮАР. ЮАР, вы слышали, это был центр расизма вообще. Это было очень сложное место в мире. Всегда писали об этом центральной печати, радио, как дискриминируются черные, как между белыми и черными есть непримиримая вражда. И никто не знал, что делать с этим. ЮАР, и вот в столице, там, ЮАР, открыли храм Хари Кришна. И когда пришли на открытие власти, пригласили властей, они увидели, что черные и белые танцуют вместе. Они думают, ладно, долго ли это будет продолжаться? Сейчас черный заденет белого, или белый посмотрит на черного, и что-то произойдет. Они смогут это вынести. Но после того, как они станцевали и спели Хари Кришна, они все еще сели вместе рядом и стали есть просад и разговаривать друг с другом. Они не могли поверить собственным глазам. И там же, в Африке, Индраджуна Свами, он организовал радхаятры, поскольку Прабхупада сказал, здесь нужно проводить радхаятры, он сказал, для этих людей. Это самый лучший способ распространения сознания Кришны там, в форме праздников, танцев. Они понимают ритм, музыку очень быстро включаются в киртан эти люди. И сразу чувствуют экстаз, поскольку они очень доверчивы к музыке. И очень легко распространяется с помощью праздников и раздачи просада. Но философии не очень понимают. Им везде кажется обман, как это свойственно и многим другим людям, лишенных знаний. Когда вы лишены знаний полностью, то вы просто на всякий случай думаете, а вдруг обман? Вот и все. И не верите ничему просто. Это тоже как бы результат не очень правильный. Как бы. И Прабхупада сказал, проводите радхаятры. И Индраджун с вами рассказывал этот случай, когда они были в Африке и впервые хотели организовать радхаятру там в центре расизма. Это опасное было мероприятие. И власти спросили их, вы хотите сделать праздник? Так, у вас есть средства? Да, у нас есть свои средства. У нас есть пожертвования, мы платим сами. Программа такова, что будут колесницы, будут божества. Они пройдут по большим центральным улицам города. Это людей будет привлекать, будут песни, танцы одновременно, не прерываться в течение нескольких часов, 6, 7 или 8 часов, будет непрерывный киртан, музыка, пение, танцы, раздача освященной пищи. Сладости, очень вкусные вещи. Вот попробуйте, им дали попробовать. Вот что-то наподобие этого. Они оценили это все и сказали, хорошо, а сколько, как вы думаете, будет присутствовать людей, вы планируете на этом празднике? Может быть, это будет, они сказали, несколько тысяч. Они очень смягчили эту цифру, потому что не понимали, большое количество людей очень опасно. Если там где-то на площади собиралось несколько десятков человек, это уже было ЧП, уже полиция, она реагировала на это, уже вызывали повышенный номер, какое-то повышенное внимание, уже они сообщали, что тут скопление людей. Потому что там, где черные и белые, там сразу происходит какое-то насилие, очень много убийств. Очень опасно. несколько тысяч. Вы что? Несколько тысяч? Это будет гражданская война просто. Невозможно в этом месте такие праздники. Мы строго-настрого запрещаем такие массовые праздники. Ни в коем случае. Тут черно-белый. Вы не понимаете, где вы находитесь? Какие праздники вообще здесь? Можете просто спеть, но никаких людей нельзя привлекать сюда вообще. Вместе, близко. Ну, мы тогда раздадим просто пищу. Они стали говорить, давать им просад еще, еще. Они сказали, ну ладно, давайте попробуем. Под влиянием просада это произошло. Но мы будем контролировать, и вся полиция города была там. Вся. Вооружены, в бронежилетах. Все были готовы. Были эти газовые, как они назывались? Бомбы и все что угодно, и были у них такие маски из стеклопластика. И Индраджуна с вами без бронежилета, без маски, без оружия, с мридангом вышел на Радхаятру. И утром пришли полицейские проверить, как идет подготовка к празднику, и обнаружили, что там 200 котлов только с халавой варится. Вы что тут организовали? Вы что собираетесь делать? Сюда сейчас придет 1000 людей. Я вам обещаю, будет гражданская война, то есть я не беру ответственности за это, поймите. И они опять дали ему просад, опять поговорили. Сказали, что не было ни одного случая в мире. Мы были там, мы были в Америке, были в других местах, и даже в России, то есть радхаятры. В коммунистических странах, даже там все проходит бескровно всегда. Не было ни одного случая насилия, и мы уверены. Берем на себя ответственность. Бог, в конце концов, есть. Каким-то образом они все-таки начали этот праздник. С большим страхом. Знаете, это было как начало гражданской войны. Перед боем было пение, знаете, все вышли, как в последний бой. И на празднике было, вы не поверите, 100 тысяч человек. Черные, белые. Сначала они группировались, потом они просто смешались. Невозможно было, что все это двигается. Колесницы двигаются, пение двигается, просад раздается. Там они общаются, все начинает перемешиваться. И черные уже с белым, лицом к лицу. И полиция не знала, что делать. Все из-под контроля вышло. Вы не знаете, куда целиться тут. Все вперемешку. Все, в этой толпе все что угодно случится. Сейчас будут просто трупы, знаете, нужно будет просто собирать. И киртан шел 8 часов. И до него с вами был. Все пели, танцевали, ели просад, и не было ни одного эксцесса. Никто даже не поссорился за это время. Власти вызвали Индраджуну с вами на следующий день. Вы планируете такой праздник в следующем году? Ну, откуда у нас такие средства, понимаете? Не так просто. Вот у нас были пожертвования, мы сделали. Но мы не гарантируем, что это будет в следующем году. Хотите или не хотите, скорее власти, вы должны проводить такие праздники каждый год здесь. Это то, что говорится в Бхагавад-гите. То есть есть йога, воссоединение со Всевышним. Когда живое существо воссоединяется со Всевышним, оно вспоминает о своей духовной природе и забывает о материальной природе. И наоборот. Когда она думает о себе как о теле, она забывает о душе, что-то одно. Две вещи вместе не бывают. Только на теоретическом уровне это возможно. На практическом только одна вещь может быть. Либо я тело, либо я душа. И мы перед выбором. Итак, обусловленная душа, живое существо, не знающее о законах Бога, оно пытается освободиться от страданий, применяя какие-то материальные методы. Но разве это возможно? Они просто не знают, что источник страданий – материя. Какой бы вы материальный метод ни использовали, он же и будет являться источником страданий. Тот изм, за который вы боролись, он и будет источником страданий для других людей и для вас тоже. То, что вы выбираете материально в этом мире, все что угодно, семья или работа, что угодно, это будет также источником страданий, обязательно. Это не только даст какую-то радость, удовлетворение, это больше даст оттенка страданий, чем счастья. Такова природа материального мира. Счастье будет более иллюзорно, а более реально будут страдания. Заметьте, вы посмотрите, как люди живут. Они живут в будущем. Мы выходим на улицу, видим, люди хорошо одеваются, но выглядят угрюмыми в Хабаровске. Почему? Поскольку настоящий момент безрадостный в основном. Но поскольку они одеваются, они думают, это для будущего. Я должен показывать себя для будущего. Возможно, что-то произойдет хорошее, и в будущем я буду счастлив. Нужно хорошо одеваться, иметь деньги, иметь знакомства, поддерживать статус-кво, и наверняка что-то в будущем случится. Пока эта вера есть, они еще как-то выглядят представительно. Но когда они теряют веру в будущее, что происходит? Они жить не хотят. Это доказательство того, что в настоящего у них нет практически. У них есть только будущее, которое никогда не исполняет их желания, как они хотят. А если исполняет совсем не так, как ожидалось, совсем по-другому. Этот опыт жизни каждый человек приобретает. И все же надеется, может быть, в будущем будет гораздо лучше. Как, например, преступник попадает в тюрьму. На него одевают наручники и кандалы, бросают за решетку. И вот материалист подобен такому человеку и очень недальновидному при этом, который может думать при этом, находясь в камере, в тюрьме, в зоне, что причина страдания – это кандалы на моих ногах просто. Если снять кандалы, я освобожусь от страданий. И он снимает кандалы, потом он замечает после этого, что он находится в камере, оказывается, есть еще другая причина. Не только кандалы, еще есть камера. Ага, вот в чем дело, он думает. Если я открою камеру, я буду свободен. Но открывает камеру и видит, что там много таких камер. Там есть коридоры, есть другие какие-то замки, там много всего, там охрана, там очень сложная структура тюремная. Трудно выйти оттуда так вот просто, незамеченным. Если он даже преодолеет все это и выйдет на территорию, он видит, там целая тюрьма, оказывается, не просто камеры, не просто какие-то помещения, там целая зона есть, это целый город, где живут преступники и все страдают. Вот в чем причина, оказывается. Мне нужно бежать вообще из тюрьмы подальше. Но дальше он сбежит из тюрьмы, такое тоже бывает. Он столкнется там с чем? С законами государства. Это нельзя преодолеть уже. Он не может изменить законы государства. Видите, так же, как и человек не может изменить законы Бога. Он пытается что-то менять на том уровне, на котором он воспринимает свои страдания. Но там откроются новые, 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 новые. Это никак не уменьшается. Это только увеличивается. Он говорит, что масштабы этих вещей гораздо больше, чем я предполагал. Оказывается, весь материальный мир, он устроен для страданий. Что же делать тогда? Как это вообще возможно изменить в таком случае? Как они борются со старостью и смертью? Геронтология называется. Они изучают механизм старения, чтобы победить его. Но в Бхагаватам что написано? Что этот механизм работает в соответствии с солнечной энергией. Как вы это измените? Там нужно изменить ход деятельности солнца в этом случае. Это невозможно. И тогда, наконец, человек понимает, что, может быть, лучше мне самому измениться, чем менять весь мир. Это невозможно. Вот это называется йога уже. Когда он берется менять свои качества, свое сознание, свою жизнь, вот это называется йога, воссоединение со Всевышним. Он начинает следовать законам Всевышнего. И так он освобождается от всего этого. Оказывается, вот такой путь есть. Не просто ломать замки, двери, драться с кем-то, воевать, бежать куда-то, прятаться. Жить как преступник, беспокойно в этом мире, и сколько подтверждений. А измениться в соответствии с законами Всевышнего. Вот это называется йога. И для этого необходимы знания, как осуществить такую связь. Связь с абсолютным целым. Нужно знать, что такое абсолютное целое. Как один человек сказал, я думаю, что религия прогрессирует за наукой. Вот ученые открыли что-то, и религия тут же использует это как аргумент. Вот так на самом деле. А знаний никаких нет. Но то человека можно спросить, а как вы определите абсолютную истину? Он не скажет ничего ровным счетом. Что скажут ученые на этот счет? Ровным счетом ничего. Они не знают ни что такое абсолютная истина, тем более не могут ее определить. Так как же мы идем за материальной наукой? Если материальная наука даже определений таких не дала еще. Да, возможно, они открывают протоны, нейтроны, это другое дело. И мы тоже используем эти примеры. Но на самом деле в Бхагаватам это давно описано. Атомы, атомное время. Насчет атомного времени они его так и не открыли. А в Бхагаватам написано, что только атомное время. Поэтому еще неизвестно, кто за кем идет. Гораздо медленнее изучать этот мир вот таким образом, как это делают материалисты, изучая эти законы в отдельности, по отдельности один от другого. Но Бхагаватам дают картину целого одновременно. Вот что необходимо. Итак, разумный человек, посмотря на кандалы, он скажет, я в тюрьме, вот и все. Сразу сможет понять ситуацию в целом. Значит, мне нужно измениться, чтобы избежать этой ситуации. И сколько он времени сэкономит, посмотрите. Вот это называется разум, вот это йога. Будхи-йога или бхакти-йога. То есть мы должны обрести знания вед. Веды дают целиком знания об этом мире, о космосе, о Вселенной, о живом существе, почему оно здесь, какие законы контролируют его. Законы кармы, гуны природы. Как это связано с будущим, с настоящим и прошлым? Что такое путь освобождения? Что такое чувственное наслаждение? Что такое знание? Как здесь Прабхупада говорит в комментарии. Что-то одно, либо чувственное наслаждение, либо знание. Если человек приобретает знание действительно, то он отвлекается от чувственных наслаждений. Это и есть симптом знания. Вы должны видеть таким образом. Если видите человек, который отрекается от чувственных наслаждений, вот он в знании находится. Почему? Потому что он отрекается от источника страданий. Чувственное наслаждение является источником страданий. Почему Прабхупада сказал, выбросьте мясо, рыбу, яйца, не принимайте никаких интоксикаций, не играйте в азартные игры, не занимайтесь незаконным сексом. Почему он так сказал? Так уменьшатся страдания, правильно? страдания уменьшаются. Страдания нужно свести к нулю, вот таким образом. Однако ум, чувства и разум пронизаны вожделением, похотливым настроением, и это становится продуктом, продуцирует материальные желания, новые, конца им не существует. И остановить это можно с помощью трансцендентного знания. Итак, разум, он видит картину целого, и поэтому человек сразу обращается к Богу. Как, например, разумный человек, если он находится в заключении, он не будет обращаться просто к тюремщику с таким вопросом: «Освободи меня отсюда». Не так ли? Он будет писать в высшей инстанции. Есть такие вещи, которые говорят, кому нужно обратиться в этом случае. Может быть, пересмотреть его дело. Он не обратится просто к соседу по камере, правда? Что ты думаешь на этот счет? Ты поможешь мне освободиться или нет? Я сам тут сижу, как я помогу тебе освободиться? Иногда люди советуются друг с другом: как ты думаешь, мне так сделать или так? Да я сам точно такой же, о чем ты меня спрашиваешь? Я имею такие же проблемы, как и ты. Может быть, он сидит на более высоком месте, может быть, он большой начальник, но у него точно такие же проблемы. Сексуальные проблемы, проблемы мышления, проблемы интоксикации. Все это в его уме, этот греховный ум. Но за счет положения человек думает: я скажу, что нужно делать. У меня есть деньги и власть, поэтому слушайте меня. И люди слушают, и они думают: вот истина в этом. Он занимает высокое положение. Поэтому Прабхупада часто упоминает в своих комментариях, в своих книгах: смотрите на людей не по положению, а по их качествам. Не по названиям, а по их качествам. Главным образом в Кали-Югу люди научились одеваться, говорится. Потому что в ведические времена люди большей частью пренебрегали этим аспектом. Это было просто как различие. Для того, чтобы отличать варну или ашрам, одежда предназначалась. Имела практическое, более практическое применение. Также люди носили не сшитую одежду в основном. Если мы захотим носить не сшитую одежду, мы будем одеваться примерно вот так все. Что-то такое будет. Вот такая мода появится. Это не сшитая одежда называется. Сшитая одежда, она по-другому выглядит немножко. И саньяси вообще он не должен думать об одежде. Он может ходить почти без одежды. Ему разрешается, поскольку он в отречении находится. У него нет вожделения, поэтому он не обеспокоит общество таким образом. Грехаса должна одеваться по-другому, быть чистым, красиво одеваться, украшения носить, например, предписано для него. Все грехасы должны носить такие серьги большие, челму, тут рубин такой камень, перстни, серебряные набалдажники, трости такие, знаете, богатыми быть должны. Приходить в храмы, там кошельки открывать, золотом так высыпать на алтарь, вот что-то такое должно. И там божества стоят такие, золото, знаете, из чистого, с бриллиантами, чтобы все лопнули от зависти просто. Какой бог богатый, оказывается, все ему принадлежит. Как в Индии, в Южной Индии есть храм Баладжи. Кто-то был, наверное, там. Я не был, но мне рассказывают, поскольку жена была там. Храм Баладжи – это самый богатый храм в мире, наверное. Я не помню, сколько там ежегодных пожертвований. У них обороты миллионы долларов. И люди идут туда сплошным потоком. Туда трудно попасть. Нужно часами стоять в очередь, чтобы на секунду увидеть божество Баладжи. И когда приходите к божеству Баладжи, он с закрытыми глазами, вот так. Он не смотрит. Почему? Потому что приходят только материалисты к нему. Это божество для материалистов, особая форма. Любые желания исполняет, какие хотите. Поэтому он закрывает глаза, не хочет видеть материалистов. Но проливает милость, любые желания. Если ты пришел, что-то пожертвовал, попросил, будет так. Поэтому люди идут просто туда валом, и желания их исполняются, но попасть туда не так просто, я предупреждаю. Это очень высокая гора, нужно идти туда пешком. Целый день, наверное. И потом нужно принести туда подарок, равный весу вашему телу. Занести туда. То есть есть определенные условия, это не так-то просто удовлетворить Баладжи. Но если вы удовлетворили, получаете, что хотите. Если вы еще получаете, то вы должны потом 50% пожертвовать еще, чтобы ваше богатство, так сказать, увеличилось. И вот представьте, люди делают это все и становятся очень богатыми. И жертвуют, поэтому храм самый богатый в мире считается. Тот, кто был там, он был вообще полон таких впечатлений, удивительных самых. И, конечно, русские преданные, они там тоже были. Они пробились к Баладжи, видели, просили все, что нужно, жертвовали. И результат налицо сразу же был после этого, у всех, у каждого. Это вам по секрету говорю, как поддерживать свой бизнес. Один преданный уже узнал об этом, я рассказывал в одном месте, он уже собрался в Индию ехать. Он уже взял у меня все адреса, где Баладжи и так далее. И он сказал, я сильный человек, я любую аскезу выдержу, я занесу туда равный по весу там подарок, я все выполнил, он все записал, что как доехать туда, это большая аскеза, вообще приехать даже в то место, в Индию, и найти Баладжи еще. И он очень решительный, он хочет сделать большой бизнес. Поэтому пойдет к Баладжи. Но подлинное поклонение, подлинная йога заключается не в этом, чтобы что-то получить материальное. Помните, как Прабхупада рассказал смешную историю об одной старушонке. Пошла она в лес за дровами, там дровосеки помогли ей, нарубили дров, положили даже на голову, чтобы она сама не поднимет. И она понесла дрова домой. К несчастью, она споткнулась где-то по дороге и упала. И вся вязанка дров на земле оказалась. И она не знала, что делать. Очень была расстроена, даже стала плакать и взмолилась Богу. «Боже Всевышний, если ты только существуешь, помоги мне, у меня такая проблема». Я старая, слабая женщина. Не могу с этой вязанкой дров справиться. И она так молилась горячо, что Господь явился перед ней сам. Четыре руки у него, знаете, он все гуны природы контролирует. Он источник всего. И он говорит, ну что ты хочешь? Я услышал твои молитвы. Я здесь, не плачь больше. О, слава Богу, ты услышал мои молитвы. Положи мне эту вязанку дров на голову, пожалуйста. Такой пример. Это что означает? Что человек в невежестве. Вы идете к богатому человеку. Ну, в Индии это хороший пример. Здесь, может быть, никто к богатым людям так просто не ходит. Да и вы не попадете, они приемов не объявляют, по-моему, здесь. А там они объявляют прием. Почему? Благотворительность называется. Вот в эти дни я объявляю прием, богатый человек говорит. Все знают об этом. У кого какие просьбы, приходите. Может быть, какое-то стоящее дело, я помогу. Вот это принято в тех кругах. И люди идут на прием к нему. Иногда долго ждут. Это не так просто, конечно, попасть на прием к богатому человеку. Как правило, они очень положительно все решают. И власти даже в это не вмешиваются. И вот вы приходите на прием к богатому человеку. Говорит, ну я слушаю вас, какое у вас дело? Что нужно, какая помощь? Да, говорите все как есть. Да, да, я скажу все как есть, честным образом. Мне нужно 200 грамм риса на обед. И вы ко мне пришли с таким вопросом? Да вы могли получить бы рис в любой лавке просто, протянуть руку, вам бы насыпали бесплатно, если вы так хотите есть. Я могу дать гораздо больше. Нет, ничего не нужно, просто 200 грамм риса и все. Вот я полгода ждал приема, записался, и теперь вот наконец дождался, будет рис, семья не будет голодная. Глупо, правда? Интересно, что Ваманадев именно так и поступил с Бали Махараджем, помните? Бали Махарадж, он обладал не просто богатством, он обладал всей вселенной. Был великий демон однажды, он захватил всю вселенную, и, совершая ягью, он добился такого успеха. И однажды он совершал очередную ягью, и он увидел, что какой-то браман пришел удивительный на ягью. Раньше такого он никогда не видел. Он мальчик и очень юный, лилипут, такое прекрасное создание, знаете, миниатюрное. И он аскет в такой оленьей шкуре, с зонтиком, с сосудом камандалы для воды, отреченный очень, и он улыбается, весь сияет, очень прекрасный. Бали подумал, это какая-то необычная личность. Это редкое существо во Вселенной, я знаю всю Вселенную, я такого никогда не видел. Ты кто? Спросил. Почти ничего невозможно себе рассказать, сказал Вамана. Лучше не спрашивай. Ну как тебя зовут? Любое имя мое, Бали Махарадж. Очень интересно, очень могущественный человек. А что ты хочешь? Может быть, что-то тебе нужно? Ничего, никаких желаний нет. А зачем же ты пришел? Три шага земли дай мне шагнуть и все. Я обладаю всеми тремя мирами. Ты просишь три шага земли. Я могу дать больше гораздо, да? Планету хочешь какую-нибудь? Стал предлагать такие удивительные вещи. Планету, пожалуйста. Нет, три шага земли. Оскорбительно было для Бали Махараджа, но он понял какой-то высший смысл. Браман просит три шага земли, что-то в этом есть. Шукрачарью предупредил, не давай. Ну, если я не дам три шага земли Браману, что мне люди подумают? У него вся вселенная, даже шагнуть Браману не дают нигде. Пусть он, если даже шагнет на мою голову, я отдам эту голову. Все, я решил так. То есть есть вещи выше смерти, ценнее, чем просто сохранить жизнь. Долг. Вот выполняет долг человек и прославляется на века. Идет на высшие планеты. Бали Махарадж был готов выполнить любое желание. Говорит, хорошо, шагай где хочешь. И он стал наблюдать, что будет делать Вамана. Вамана – это воплощение Вишну. Сам Вишну пришел в этом образе. Обмануть Бали Махараджа. Он пришел к нему на прием и сказал, три шага земли, больше ничего. И когда он начал шагать, Бали Махарадж понял, что означала его просьба. Приобрел вселенскую форму, И солнце, луна – это были его просто колокольчики на стопах. Вот такая форма у него проявилась. Ваманадев. Бали Махарадж понял, что на самом деле шагать ему никуда не нужно, потому что все энергии Вселенной – это его энергии. И Нирмама, мне здесь ничего не принадлежит, я просто не знал об этом. Не знал, что есть Верховный, что есть Всевышний. И Ваманадев шагнул два раза для приличия просто. И он покрыл всю Вселенную. Потом обратился к Бали и сказал: ты обещал 3 шага земли. Где же третий шаг делать? Ты меня обманул? Он его выставил в таком свете. Бали не мог такого позволить. Быть обманщиком? Нет. Нет, у меня еще кое-что осталось. Шагай сюда. У меня еще есть моя голова. Но Прупада говорит, что Бали Махарадж был еще не очень разумен в этот момент. Потому что даже его голова ему не принадлежала на самом деле. Вообще ничего у нас здесь нет. Совершенно. Это называется трансцендентное знание. Мы избавляемся от чувства собственности, означает, что мы избавляемся от вожделения. Чувство собственности – это не что иное, как ложное эго. Поэтому говорится, тринатапи суничина, тарорапи сахишнуна, аманина, манадина, киртане садагари. Ты сможешь воспевать в экстазе, всегда быть в трансе. Если ты разовьешь эти качества смирения, почтения, терпения, и не ожидай почести в свой адрес. Ни от кого ничего не жди, вообще. Никогда не будешь разочарован. Просто действуй из чувства долга, отдавай, что у тебя есть. Да, и ни от кого ничего, не ожидай взамен. Тринатапи суничина, стань терпеливым, как дерево. Стань смиренным, как трава на дороге, по которой ходят, любой может пройтись. И выражай почтение при этом любому, всем равно выражай почтение. О себе не требуй никаких почтений. Как со мной обходятся, что тут мне такое говорят. Нет, не ожидай этого всего. Таким образом, человек очень быстро очищается от кармы и воспевает в экстазе. Киртания садари, он может постоянно воспевать, 24 часа в сутки, и он будет испытывать вкус воспевания. Трансцендентный вкус воспевания – это то, к чему мы стремимся, правда? Мы же для этого пришли сюда. Мы хотим ощутить трансцендентное счастье, желанные ощущения, чувства. Мы говорим, любовь к Богу, она привлекательна, она всепоглощающая. Это источник трансцендентного блаженства прямо внутри сердца человека, ничего больше не требуется ему. Он сам становится источником счастья для других, ему не нужно искать ничего. И мы, привлеченные этой философией, пытаемся повторять святое имя, да. Но теперь мы должны научиться приобрести подлинное знание, отказаться от удовлетворения чувств, постепенно свести это к нулю, заполнив это духовной деятельностью, позитивной деятельностью. Иначе кали-юга означает, что мы будем враждебно настроены, подозрительно настроены, недоверчивы друг другу. Есть 4 варны – браманы, кшатри, вайши и шудры, и они должны сотрудничать вместе для удовлетворения Верховного. Если не будет этой цели удовлетворить Верховного, они будут завидовать друг другу. Бедные будут завидовать богатым людям. У кого будет власть, он будет эксплуатировать людей. Так происходит. Почему? Нет сознания Кришны, нет любви к Богу. Поэтому люди забывают о любви друг к другу также. Как Прабхупада говорит, они убивают животных. И они придумали философию. У животных нет души. Душа есть только у человека. Но потом Прабхупада говорит, эта карма перенесется и на людей. Как это происходит? У животных нет души. Хорошо. Тогда откуда она у человека? У человека тоже нет души. Человека тоже можно убивать. Очень просто. Потому что полная аналогия, что животное, что человек, полная аналогия, полное сходство. Да, не так развито сознание, но душа там есть. Сознание все равно там есть. Нельзя отрицать этот факт. Как сознание ребенка, оно не развито. Но не означает, что там нет сознания. Нет, он сформируется. Он проявит все эти качества. Также и живое существо в низших формах жизни, оно эволюционирует. Нельзя мешать эволюции. Итак, душа есть, и она эволюционирует, она находится в движении. Нельзя прерывать эволюцию. Ахимса, не убивай. Никого не убивай. Такова установка религиозная. Но они думают, у животных нет души, только у человека. Священен только человек. А потом они забывают о душе и у человека. И уже нет ничего святого. Все. Так карма переносится с животных на людей. Вы посмотрите. Потом Будда пришел, чтобы остановить убийство животных. Это серьезная задача, оказывается. Сделать материалистов мирными не так-то просто, верно? Вот Будда это сделал. Самая мирная религия на планете – это буддисты. Хотя они материалисты. Они ничего не знают о Боге. Это то, что сделал Будда. Вот это называется знание, йога. Он дал разум. Разум объяснил законы природы. Ты будешь страдать, на самом деле, он сказал. И он также говорил о законах любви, чтобы люди прониклись этим. Он говорил о бхакти, но другим языком это делал. Конечно, он говорил больше о нирване, это значит пустота, что там нет вообще ничего. Но действовал он удивительным образом. Однажды Будда сидел под деревом с учениками. О чем-то они общались, и Будда, он очень красив был. Излучал сияние. И какая-то женщина легкого поведения проходила там. Она посмотрела на Будду и влюбилась. Как это бывает с женщинами легкого поведения, они влюбляются очень быстро. Она протянула руки к нему и сказала, я тебя люблю. И ученики, они просто были обескуражены этим. Какая-то женщина и нашему гуру Махараджу, который в отречении признается в любви публично, как неприятно все это и странно. Он же у нас отреченный. Все немножко смутились, посмотрели на Будду, а Будда не смутился. Он протянул руки к ней и сказал, я тебя тоже люблю. О, какой кошмар, подумали все, еще хуже. Они объясняются в любви друг другу прямо на глазах, что вообще подумают про нас. И женщина пошла к нему очень смело, хотела сесть рядом. Но сказал, но ты не касайся меня сейчас. Странно ты говоришь какие-то речи. Ты говоришь, любишь и не касайся. Это противоречие. Все, кто меня любили, признавались в любви, все касались меня. Это странно. Обычно люди касаются друг друга, когда влюбляются. Да, это так, сказал Будда, но я должен проверить свою любовь. Нужно время. Тогда я обещаю тебе, что буду касаться тебя. Иди с миром. И женщина, она подумала, победа. Он дал обещание мне. И ушла. Ученики были в шоке. Что такое Будда говорит вообще? Он обещал касаться этой женщины. Трудно представить вообще. Они молчали, и каждый думал свое. Прошел год, все подумали, слава богу, он все забыл. Фуф, эта женщина больше не приходит. Они принимали мир на просад. Шри Раби Диджайл и так далее. После киртана. Обычно они медитировали, буддисты. И вдруг Будда вскочил. Поднял руки вверх и закричал, как Господь Читания. Так. Я иду. И побежал. Харибол. Куда, Гуру Махарадж? Любимая женщина зовет меня. Все ученики за ним. Гуру падает. Хватайте, держите. Не дадим его в маю. Женщину не сможет забыть ту. И они прибегают на то же самое место, где они когда-то встретились. И они видят, что женщина там. Она лежит на земле, вся изъеденная проказой. Она гниет заживо вся, тело неузнаваемое практически. Гной, кровь, зловоние, она вся такая. И она стесняется, она закрывается. И Будда подходит к ней и берет на руки. Я обещал касаться тебя, я касаюсь тебя, потому что я люблю тебя. Где твои любовники, которые обещали тебя любить и касаться тебя? Почему они не приходят, не касаются тебя? Почему не признаются в любви? А я люблю тебя, и я касаюсь тебя. И он исцелил ее полностью. Это был Будда. И она стала его ученицей, и она поняла высший смысл любви. То есть Будда действовал также удивительным образом. Смотрите, он говорил о пустоте, но действовал он как? С точки зрения бхакти, иначе бы он не распространил бы это учение. Любое учение распространяется благодаря энергии бхакти, преданности. И это скрытый смысл любой религии. Скрытый, потому что не всегда это учение о бхакти открывается полностью. Оно чаще всего скрывается, потому что это самая тонкая часть учения, самая нежная, самая ранимая часть учения. Если извратить вот этот смысл, вы больше никогда не восстановите религиозные принципы. Все. Поэтому обычно это хранилось за 7 замками бхакти. Просто говорили о том, что нельзя убивать, потому что тебя убьют, карма. Какие-то законы природы, гуны, реинкарнация, время, вселенная. Бхакти лишь намек давался. Но Господь Читания взломал все эти замки. 7 замков с Нитянанда. Они взломали эти замки. Открыли этот склад любви к Богу. И распространяют сейчас просто с закрытыми глазами. В Кали-югу становится единственный метод распространения духовного знания. Сразу открывается смысл, конечный смысл практики. Каков конечный смысл практики? Любовь к Богу, полное погружение в сознание Кришны, речь, ум, деятельность, все должно быть занято в служении Богу. И таким образом это просто, потому что мы все хотим действовать, все хотим думать, все хотим говорить. Итак, думайте о Кришне, говорите о Кришне, работайте для Кришны. Ничего не меняйте, просто делайте это для Кришны, Прабхупада говорил. И постепенно вы станете сознающими Кришну. Постепенно Прабхупада сказал, мы все можем достичь высшего совершенства благодаря вот этой практике, данной Господом Читании. В чем заключается смысл этой практики? Очень просто. Харер нама, харер нама, харер нама ива кевалам, калаунасти, ванасти, 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 гатер анятха. Никакого другого пути не существует в Кали-Югу, кроме воспевания святого имени Бога. Поэтому главный принцип нашей духовной деятельности заключается в воспевании святых имен. И из этого принципа будут происходить все другие принципы. Можете быть в любом ашраме, в любой варне, это не имеет никакого значения. Но если мы будем воспевать святое имя должным образом, мы достигнем все высшего совершенства, независимо от того, чем мы занимаемся. Как просто, видите, все. Не надо ничего усложнять. В личной жизни трудности воспевайте Харе Кришна прямо дома. Все будет лучше. На работе трудности, там тоже воспевайте Харе Кришна. Это может показаться странным, но вы попробуйте. И этот принцип работает лучше всего на самом деле. Итак, личная жизнь, материальное существование, они могут быть удачными, могут быть неудачными, зависит от кармы. А духовная жизнь должна быть удачной на 100%. И никаких препятствий для этого нет. Воспевать Харе Кришну можно где угодно, даже в автобусе, как сказал Гопал Кришна Госвами. Можете даже в автобусе воспевать Харе Кришну. Мы так и делали раньше. Садились в автобус и воспевали Харе Кришну, люди слушали. И в трамвае. Помню, мы сделали так в Владивостоке однажды. Мы ехали с Харинамой, сели на трамвае, поехали в храм. И там пели Харе Кришна. Кому-то нравилось, кому-то не нравилось, но мы делали так. И нам это очень нравилось. Мы были просто, знаете, на высоте. Мы чувствовали, как сознание Кришны распространяется. Никаких пределов нет. Люди должны привыкнуть просто петь и танцевать. Сначала они подумают, о, чего это не поют и танцуют? Тут все так серьезно, тут столько проблем, они-то поют и танцуют. Как насмешка над нами просто. Смеются, что ли, над нами? Потом говорят, нет, это не серьезно. Они просто ничего другого не делают и не знают ни о каких страданиях, видите? Странные люди просто, они недалекие. Телевизор не смотрят, новости не смотрят. Не знают о войне, о насилии, об атомной бомбе, о том, об этом. Вот поют и танцуют. Однажды был какой-то день траура в городе, а преданные даже ничего не знали. У них же нет телевизора. И пошли на харинаму. И такую харинаму устроили там, знаете. Оказалось, был какой-то траур, что-то там еще. Но все сошло с рук, тем не менее. И они так думают, а, Харе Кришна, недалекие люди у них, они не смотрят, никакой информации не имеют, просто пьют и танцуют. Если бы они имели информацию, они бы не пели и не танцевали, правда? Нет, нет, нет. В Калькутте однажды была эпидемия, чума. Люди не знали, что делать, просто как вспышка, как пожар, людей косило. И что сделал один бабаджи? Он вышел по улицам и стал звать людей на харинаму, на харинаму, на харинаму, все на харинаму. Все вышли на харинаму, спели харинаму, в течение целого дня пели харинаму, и остановилась эпидемия. Вот. Люди знают этот принцип там, что вот это единственный принцип, который работает на самом деле. Как работает, никто не знает. Но в присутствии Господа все становится возможным на самом деле. И когда нет этой связи, нет этой йоги, все делать очень трудно. На всякие вещи они говорят, невозможно, не может быть, не верю. Нет такого опыта, потому что они не связаны с Богом, они полагаются только на свои силы, какой у них опыт. Одна лягушка, знаете, она ей повезло. Она увидела Атлантический океан. Это новая история, не старая. И она вернулась в старый колодец с новой историей. И сказала, что видела океан. А там была другая лягушка, которая не видела океана. Она спросила, что такое океан, дорогая? Океан? Ты никогда не видела. Океан — это столько воды до горизонта. Как это может быть такое? Объясни мне точно, сколько колодцев? Причем здесь колодцы, погоди. В одной волне непонятно, сколько колодцев, я не знаю. Нет, нет, так не может быть, ты должна точно сказать мне. Два колодца, что ли, или три колодца? Неужели 10 колодцев? Да тут вообще дело не в колодцах, другие измерения совершенно. Таков опыт. И они говорят, мы должны опираться на свой опыт, изучая материальный мир, правда? Да, хорошо. Если у них опыт лягушки, почему я должен слушать, сказал Прабхупада? Он может быть акит. Я же не буду все колодцами мерить. Почему я должен тогда опираться на их опыт? У меня же есть свой опыт. А его опыт, Прабхупада говорит, мой опыт трансцендентный. Может быть, я знаю Кришну. С какой стати буду колодцами все мерить? Атомами и молекулами, если я знаю Кришну. Поэтому они опираются на свой опыт, а я на свой опыт, все в порядке. Итак, поскольку люди хотят чувственных наслаждений, они отрицают духовную практику. По этой причине. В ней нет ничего дурного. Если бы мы говорили философски на эти темы, было бы все хорошо. Но когда мы говорим о регулирующих принципах, вот тут-то люди отсеиваются, правда? тут вы видите, из 100% останется 5%. Из этих 5 еще несколько процентов будут следовать. Не каждый готов. Не каждый готов следовать строго этим правилам, принципам. И даже те, кто готовы и следуют, часто чувствуют, что они слабы в этом отношении. Не могут преодолеть эту тягу к чувственным наслаждениям. Да, это труд, определенные усилия необходимы. Каковы эти усилия? Внутренние усилия. Трината пи суничина, тарора пи сахишна, аманина, манадина, кирта неса, дагари. Если погружается в воспевание, проблем нет. Но для того, чтобы погрузиться, необходимы какие-то качества. И все начинается со смирения. Это естественное природное качество души. Это качество знания. Это начало, первая ступень постижения Бога со смирения. Никак не с ложной гордости. Никак не с этого нужно начинать. Не с обмана, не с самообмана, не с самоутверждения начиная здесь, а со служения мы начинаем. Просто со смиренного служения, делать все, что необходимо. Приходим к преданным и говорим, что можно сделать для Кришны бескорыстно. У меня есть время. Вот и все. И так все начинается. И далее продолжается. Далее мы будем делать бескорыстную деятельность огромных масштабов. Можно делать бескорыстную деятельность в размерах государства даже. Бескорыстную деятельность. Вот это будет бхакти. Вот это будет преданное служение. Вот это будет оценено, это будет, Бог будет удовлетворен. И таким образом живые существа также обретут счастье и правильное понимание жизни. Такие примеры необходимы. Что большинство людей действует только из чувства жадности, из чувства приобретения плодов. Но преданные должны действовать из других мотивов. Должны заботиться ради миссии, больше думать о миссии, чем о собственной выгоде. Так, бескорыстная деятельность, она также очень привлекательна. Она привлекает множество людей, которые хотят также просто помогать. Правда, не так ли? Мы имеем такой опыт? Есть такой опыт. Помню, когда в Санкт-Петербурге открылось кафе. Называлось оно «Кафе Санкиртана». Это был 85-й или 6-й год, по-моему, 7-й, по-моему, даже. Да, 87-й год. Кооперативное объединение было зарегистрировано там. Это было какое-то кармическое кафе, но эти люди не смогли поддерживать его. Поэтому какой-то преданный пришел туда, попроповедовал, взял все в свои руки. И так дело пошло. И мы не имели никаких цен вообще там. Не было цен. Было единственное кафе такое. Мы подумали, просад продавать не будем. Будем раздавать его. А будут пожертвования, вот будем брать. И люди пошли валом, если представить не можете. Хиппи, кому есть нечего, разные приходили люди. И потом они почувствовали вкус еще этой кухни, там готовили отменное в то время. Я сам там тоже был поваром, одним из поваров. Но там была одна знаменитая повар, Матаджи, которая, я не знаю, пока аналогов я не видел таких, особый у нее был вкус к этому, особая ее кухня, тоже есть книга у нее, она делала чудеса. Люди пили ее дал в стаканах и говорили, это что, черепаший суп? Они соприкасались с такой экзотикой, они глазам себе не верили. Были простые блюда. Из одного гороха она делала одновременно два блюда. Сливала жидкость, это было одно блюдо, и густой дал другое блюдо. И по-разному их приправляя и заправляя йогуртом, она добилась абсолютно разных оттенков. И то, и другое было просто неповторимым. Каждый день могла делать, повторять в точности эти рецепты. Я делал халаву на молоке, карамелизированной сахаром, с цедрой и апельсиновым соком. Это у меня получалось лучше всех, я помню. Никто не мог повторить этот рецепт. Хотя рецепт известен, но у меня получалось лучше всех. И все от этой халавы просто, знаете, это глаза поднимали, брови, когда люди пробовали, так они удивлялись. Мне было очень так приятно видеть, что это производит впечатление. Итак, цен. Люди приходили, сколько чего стоит, цен нет, пожертвования. Но они ели, иногда ничего не давали, иногда давали. И мы видели, что все окупалось у нас. И затем одна девушка ходила несколько дней, а потом подошла к стойке и сказала, а можно я здесь у вас посуду помою? Вы встречали такие примеры в столовых где-нибудь? Что человек пообедал несколько раз, пришел на посудомойку и сказал, давайте я посуду помою здесь. Никогда такого не было, по-моему. Он говорит, давайте я там посуду помою, давай, иди мой. Потом пришел парень с такими волосами до колен. Говорит, может быть, что-то поможешь сделать? Ты сначала волосы постриги, мы сказали ему. Куда с такими волосами на кухню? И вы знаете, что он постриг волосы. Он их отращивал, наверное, 5 лет, я не знаю, или всю свою жизнь. Вот ниже колен были волосы. И он состриг наголо все волосы и оставил шику такую, знаете. И пришел на кухню. Ради того, чтобы помогать. Причем никто ему никаких денег не обещал, не давал. Вот удивительно. Мы тогда не удивлялись, конечно, этому. Попозже стали удивляться и оценивать все это, как это происходило. Но как только мы установили цены и другой порядок, это уже не произошло. Уже была другая атмосфера. Я не говорю к тому, что не должны быть цены, нет. Я говорю о бескорыстии, об этом настроении. Что нужно учиться делать все для Кришны. Нам здесь ничего не принадлежит. Очень важно не обуславливаться ни количествами заработанных вещей, ни какими-то проектами. Мы должны оставаться просто преданными Кришне, слугами. Дворник или царь, говорится, он просто слуга Бога. Вот и все. Смирение, почтение, терпение. И что же? Духовное счастье взамен. Которое нельзя купить ни за какие деньги. Вот этому мы учимся. Вот это настоящая наука. А все остальное могут делать и материалисты. Не так уж и сложно. Бхагавадгита учит бхакти. Она говорит, что нужно находиться в состоянии йоги. Ум оторвать от двойственности. То есть необходимо знание, для чего мы это делаем. Как только мы обретаем знание, для чего мы работаем, это уже карма-йога. Если мы еще практикуем отречение, это уже гьяна-йога, мы становимся мыслителями, мудрыми людьми. Если мы еще учимся медитировать, это уже самадхи. А если мы начинаем действовать с преданностью, это бхакти, который объединяет все эти энергии. И энергии размышления, и энергии деятельности, и мистические силы. Все должно быть пронизано энергией бхакти, любви. Таким образом, наше движение, естественным образом, будет единое целое. Энергия бхакти. Ни капиталисты, ни коммунисты не смогли объединить мир. Мы говорили вчера, зависть и жадность это. Как же они объединят мир? Вот бхакти может, любовь может это сделать. Как это будет называться у материалистов, я не знаю. Какой изм? Бхактизм, может быть, не скажут. Но нужно еще вот этот изм добавить, тогда будет все в порядке. Любви не хватает, вот и все. Вот так нужно называть вещи своими именами. Дело не в измах, а в качествах людей. И первое качество – смирение. С этого начинается любовь. Смирение, почтение, терпение – это есть признаки бхакти. Вот мы с них и начинаем. Хари Кришна. Ложное смирение означает, что я не знаю, что такое смирение, но пытаюсь стать смиренным. Я не знаю, что это такое. Я, может быть, слышал, что хорошо быть смиренным. Может быть, видел какие-то примеры смиренных людей. Но я никогда не был таким человеком, я пытаюсь стать таким. Это может быть какое-то еще ложное смирение. Когда не полное представление об этом я имею. Да? Но это уже попытка. Искренняя попытка, верно? Если вы делаете искреннюю попытку смирения, искреннюю попытку, то вы постигаете частичку этого знания. Частичку вы реализуете этого знания смирения. Вы уже получаете опыт. Если искренняя попытка, вы получаете истинный момент. Это будет вашим эталоном. Вы будете на него опираться. Потом добавите еще крупицу смирения, постепенно вы обретете это качество полностью. Кто-то учится ездить на велосипеде, сразу он едет красиво или на коньках катается. Сначала он как корова выходит на лед, знаете, вот так вот, и все смеются над ним. День, два, три он уже ездит. Через год ему нужно прыгать вот так вот, знаете, такие вещи делаются. Трудно ожидать, что он сразу выйдет на лед и так сделает. Скорее всего, он сделает по-другому как-то. Также мы пытаемся. Первая попытка стать смиренным. Она неудачна, может быть, конечно. Лицом вниз обычно. Вторая лучше, третья еще лучше. И таким образом. Еще. О чем? Может быть, 8, я не знаю. Но все замки они открыли. Иногда так говорят, такая пословица, за 7 замками, то есть очень далеко где-то. Я использовал вот этот момент. Не ведический, видите, русский момент тут вклинился, поэтому... Русско-ведический. Ну, мы сейчас что-нибудь придумаем, конечно.
А вы говорили, что Будда
А, это не буддисты. Это не буддисты. Так же, как христиане, которые враждуют между собой. Это не христиане, на самом деле. Это название просто. Строго говоря, это не религия уже. Мы должны уважать даже название, конечно. В принципе. Но мы должны быть осторожны, мы должны различать эти вещи. Это уже не то христианство, о котором говорил Иисус Христос. Нет, ни в коем случае. Это уже не тот буддизм, о котором говорил Будда. Это не буддизм, это название просто. Да, да, религия приходит в упадок, говорится в Бхагавадгите. Любая религия придет в упадок со временем, поскольку это материальный мир. Здесь нет постоянного проявления энергии чит, духовной энергии. Она временно проявляется. То проявится, то исчезает. И это в форме религии происходит. Христианство это было когда-то очень сильным движением, скажем, или мусульманство это было изначально очень сильное, чистое движение. Любое возьмите. Также сознание Кришны сейчас имеет эту силу, чистоту, поскольку вот мы начинаем, вот еще есть эти примеры и все остальное. И пока будут живые примеры, представители этого знания, религия не придет в упадок. Но когда люди утратят это в поведении, тогда можно считать, что религия пришла в упадок, находится в тяжелом положении, в плачевном состоянии. И чтобы с нами это не произошло, мы должны больше заботиться о миссии, чем о собственной выгоде. Это был главным моментом в наших лекциях, пожалуй, в этот раз. Это не даст навернуться к старому, к материальной деятельности снова вернуться. Знаете, есть иконка в углу просто. И вы раз в день подходите, креститесь, вот и вся религия. Может быть, одну молитву на бумажке знаете или две, и все. Вот такого не должно произойти. Если мы будем думать о миссии, о распространении книг Прабхупады, учения, святого имени, чтобы люди вовлекать в воспевание святого имени, такого никогда не произойдет. Как только мы будем заботиться о своем собственном личном существовании, да, это может произойти с каждым из нас. И с целым движением тоже может произойти, если мы забудем о миссии. Если не забываем о миссии, то нам некогда будет думать о собственном благе. Некогда, да это не будет чем-то важным казаться. Главная миссия – это чисто воспевать Святое Имя. Главная миссия. Соблюдать регулирующие принципы, не совершать греховную деятельность. Не подражать материалистам. У них там разводы и прочее. У нас не должно быть такого. Нужно научиться жить правильно, чисто, безгрешно, честно. И воспевать Святое Имя вот таким образом. И не ожидать, что кто-то это оценит и что-то нам принесет за это. Не нужно, нет. Мы это делаем для Кришны. Даже Арджуна боялся перед Курукшетрой. Это свойственно живому существу. Так мы отличаемся от Вишну-таттвы, от Верховного. На нас влияют эти вещи. Гуны, да. Да, именно так. Оглядываясь назад, мы видим, что Кришна все давал на самом деле. Всегда не было никаких проблем. Почему же я боюсь о будущем? Верно? Если я уже, скажем, живу 20 лет в сознании Кришны, без работы, без какой-то финансовой поддержки, без каких-то гарантий, без пенсии, то неужели я еще не проживу 20 лет? Если я живу уже, может быть, если я день так или год прожил, это может быть случайность. Но если я 20 лет так живу, это уже значит закономерность, понимаете? И тем не менее я могу беспокоиться на этот счет, потому что у меня есть ответственность. Чувство ответственности у человека, он может беспокоиться об этом. Это естественно. И это чувство страха, оно связывает его с Богом. Замечаете? Он снова и снова обращается к нему. Я думаю, что сейчас мне точно конец, Кришна. Вот, если ты мне не поможешь, все. Это дает ему возможность быть в этом состоянии йоги, связанным, да. Мы так не расслабляемся, видите. Вот у меня уже есть все, нет. Одна критическая ситуация, другая, и мы смиренные становимся.
Так, а не может быть, для этого Господь, может, и дает эти ситуации чаще-чаще, чтобы смирение развить побольше, терпение чаще к нему обращаться? Потому что замечаешь, чем больше ты даешь, тем больше таких ситуаций.
Что Кришна хочет нам дать? Он хочет дать кафе нам или че что? Он хочет дать самого себя, правда? Поэтому он привязанность заберет, все остальные привязанности. Он даст все необходимое для служения, а привязанность все заберет. Даст самого себя в конечном итоге. Вот это будет подлинная награда. То есть впереди нас ожидают большие проекты на самом деле. Сознание Кришны, оно не стоит на месте, смотрите внимательно. Как бы ни было трудно, оно развивается постепенно, медленно, но верно развивается. Но не уступает майя, нет. Внешне только так кажется. Внутренне никогда. Преданность становится сильнее. Уже в скором будущем будет такая критическая масса, когда вы увидите, что это будет совершенно распространяться широко, открытым образом. Очень скоро это произойдет. Но мы должны быть готовы не привязываться к этим результатам. Понимаете? Мы должны сейчас научиться этому. Преданности к Кришне, преданности к Богу, а не к этим результатам. Поэтому нужно очень серьезно воспевать все вместе. Если есть центр, всегда используйте для воспевания его регулярно. Обязательно. Место, где не воспеваю, становится змеиной норой, говорится. Это Кришна заботится о вас, просто что вы, вам удобнее было мантру повторять. Пятнадцать лет назад мы вышли на Харинаму, Мадири Тхоти. Мы решили просто в Тхоти сразу выйти вот, и поехать прямо в метро. Вот вызов такой. Мадири Тхоти, и мы зашли в метро, и люди все затихли сразу же. Кто о чем говорил, то, что читал, все прекратилось. Я стоял, держась за поручень, какой-то старик сидел, он уступил мне место. Такой был эффект удивительный. Потом мы вышли на Невский проспект, люди сразу стали покупать у нас книги. Просто подходить, кто, что, книги есть, да, и все. Вся проповедь сразу же, так вот все это было, очень сильно работало. 15 лет назад это было. Если вы практикуете духовную жизнь, люди оценят это. Большинство людей оценят. Например, ехали в поезде однажды. По-моему, это было в Азии, я не помню, на Урале. Один мусульманин ехал с нами. Ну, есть такие люди, выглядят халат там и все, типичные такие вот, азиаты. И они верующие, у них даже походка такая верующего человека. И вот намаз, время пришло в плацкарте. Он взял там это сиденье, чем-то накрыл, и вслух там все свои молитвы, не обращая ни на кого внимания абсолютно. И люди очень уважительно к нему относились. Сказали, вот это верующий человек очень. С большим уважением они все это оценили, понимаете? Нам прятать нечего. Свечу под стол не ставят. Ставят на стол вот так. Понятно, что мы должны без вызова это делать. В автобус идти. Харе Кришна, Харе Кришна. Это никакого отношения к людям не имеет. Это моя практика, мое общение с Богом. И я должен, конечно, вести себя более культурно, может быть. Но меня также оценили, помню, когда-то. Я в метро повторял Харе Кришна мантру. Я в дороге был каждое утро на работу. И тоже люди думали, что сумасшедшие, немножко уступали мне место. Так, пространство было вокруг меня. Мне было всегда очень удобно. А потом я удивился, это изменилось. Хотя я повторял мантру, и было слышно. Люди не боялись, подходили, спрашивали, сколько времени, например. Это не мешало им, я удивился, почему так. С течением времени это изменилось. Видимо, стал как-то выглядеть по-другому. Может быть, я выглядел немножко сумасшедшим, я не знаю. Так что главное повторять внимательно, искренне. Остальное в руках Кришны. Смирение – это не отождествление с материей. Смирение называется. А ложная гордость – это отождествление с материей. Если вы говорите о полном смирении, означает, что вы уже различаете материю и дух, то вы освобожденная душа, означает полное смирение. Это уровень освобождения. Видите, какое удивительное качество. Освобождает человека. У нас? У нас есть какое-то количество смирения. Какое-то количество смирения. Необходимое, чтобы начать духовную жизнь. Позже мы увеличим это. И чем больше мы будем смиренны, тем больше мы будем независимы от страданий. Вы правильно понимаете? То есть легко обидеть материалиста, правда? Очень легко. Вот просто что-то неосторожно сказали, он может обидеться очень сильно. Но преданный не таков. Вы не сможете никогда его обидеть, потому что он видит гуны природы. Он видит и различает личность и гуны природы, он различает. И когда что-то негативное исходит от человека, он думает, это гуны природы в нем сейчас. Это не относится к его личности, это просто покрытие, скверна, болезнь. Вот все. Видите, он не может обидеться таким образом. Смирение – это большое знание на самом деле. Хороший вопрос. Как один мусульманин сказал, его спросили о грехе. Какой грех больше, этот или другой? Он сказал, какая разница, большая свинья или маленькая свинья? Все равно свинья. Также, если человек смиренен, он везде смиренен должен быть. Если он смиренен только там, где выгодно, это смирение в страсти, в двуличии называется. В страсти так человек ведет себя. Он говорит, вот тут надо быть смиренным. А тут не обязательно быть смиренным. Это в страсти смирение. В невежестве он ведет себя ужасно, как Наполеон. При этом он думает, я совершенно смиренный. Какие замечания на мой счет? Я совершенно смиренный, я всегда смиренный. Он в иллюзии просто находится. А в благости он смиренный по-настоящему. Но, как вы отметили, смирение – это знание. Означает, что мы можем применять его в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. То есть смирение может выглядеть по-разному. Скажем, Арджуна смиренно сражался. Вот со всем смирением он срубал головы. Но он делал это в смирении, поскольку Кришна этого хотел, чтобы сражение было, он должен был сражаться, война была. Христос говорил о смирении, а сам брал кнут и бил торговца в храме. Помните, он там устроил такую бойню. Лавки перевернул там, как хулиган действовал, помните? Вот с точки зрения вот, закона он действовал так, вот странно очень. Вот представьте, лавки вы переворачиваете, бьете, разбиваете все, как... И он делал это в храме, говорит, что вы тут устроили вертеп? В храме. Как же смирение понимать, видите? Это качество знания. А что означает? Означает, что мы должны выполнить свой долг. И ради этого можем применять какие-то силы, определенные силы, энергии. Смирение не означает, что мы отказываемся от долга. Арджуна хотел отказаться от сражения смиренно. А Кришна говорит, это не то смирение, это ложное смирение. Истинное смирение, оно в знании должно быть. Что ты должен делать, вот это должен делать. Поэтому смирение проявится везде, по-разному, внешне. Внутреннее это одно и то же качество будет. Внутреннее состояние, оно будет одинаковое. Если человек смиренный. Не означает, что он больше не может действовать сильно. Как-то так. Может, но он должен оставаться смиренным. Не отождествлять себя с материей, с результатами труда. Не чувствовать себя собственником, хозяином этого всего. Оставаться смиренным. Хотя может обладать всем этим. В исполнении долга. Да, это качество знания. Смирение, терпение, почтение. Это качество знания. Мы подчеркиваем смирение, потому что это начало. Начало, но затем следуют другие качества, исходящие из него. Аманитвам, адамхитвам. Смирение первое, второе – скромность. Ахимса третье. Ахимса кшантир аджавам. Там есть контроль и чистота. Самодисциплина. Потом принятие гуру. И они в развитии находятся, эти качества. 19 положений есть. Первое – смирение. Если мы не будем уделять внимание смирению, то какой шанс прогрессировать тогда? Да, даже чисто механически можно что-то предпринять. Какие-то внешние усилия могут помочь. Например, вы можете читать стоя книгу. Стоя на свежем воздухе можете открыть книгу и читать, вы не уснете. Это поможет лучше воспринимать. Если вы садитесь в мягкое сиденье, расслабляетесь, открываете книгу после обеда, вы уснете. Вы должны еще создать условия правильные для чтения. Это поможет читать внимательно. Конечно, если у вас очень сильный интерес к книгам Прабхупады, вы не уснете даже после обеда. Да, будете читать с интересом всегда. Но он может не сразу прийти, интерес. Да? Мы должны почитать какое-то время, углубиться, и потом будет очень интересно читать. Поэтому иногда нужно делать так, или, скажем, преданный засыпает на классе Бхагаватам. Такое бывает, да? Мало спит, он засыпает прямо на классе Бхагаватам. Да, но он становится куда-то в угол, стоя, слушает, так он не уснет, помогает. Чисто такие механические вещи внешние могут помочь. Если вы всегда очень внимательно воспеваете святое имя, у вас будет всегда интерес к книгам Прабхупады. Всегда будет казаться свежим это все. Это главный момент, внутренний момент. Чтобы наш интерес не уменьшался к книгам Прабхупады, мы должны очень внимательно воспевать святое имя. Всегда будет духовная жизнь свежим, новизна будет. Будете жить как... Период весны будете себя чувствовать. Такие чувства у вас будут, свежие очень. Какая-то юность будет внутренняя. Свежесть.
К воспеванию как свежесть. Как свежесть к воспеванию?
Внимательно воспевать. Определенные усилия опять же потребуются. Гамма играет человек, он должен просто быть внимательным, чтобы научиться ритмике этой пальцовки. А позже он уже сможет делать автоматически это. Играть, слушать музыку какую-то, не думая о пальцах. Если мы хотим развить вкус воспевания, мы начинаем с техники. Слушать, научиться слушать звук, чтобы ум не отходил в сторону. Отходит, возвращаемся снова. Так мы действуем и приучаем его. И с годами вы увидите, что ваша концентрация углубляется. Больше, еще больше, еще, 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 еще. Можете погружаться туда. На определенной глубины, потом еще глубже можете... И так далее. Это путь к Богу. Если мы привыкли делать такие усилия, очень хорошо все будет. Каждый день сознание Кришны будет очень хорошим. Новым, свежим, удивительным, полным откровений каких-то. Желаний, служения, энтузиазма. Симптомы все проявятся такие. Если мы привыкли повторять невнимательно, то мы почувствуем застой. Нет больше этого вдохновения, как раньше. Уже не такое сильное желание служить Кришне. больше хочется позаботиться о себе. Это симптом невнимательного воспевания. Надо приучить ум слушать внимательно. С самого начала нужно заняться этим. Те преданные, которые с самого начала получают вот этот опыт контроля ума и продолжают, они очень хорошо прогрессируют. Но привычка повторять рутинно, она трудно исправляется потом. Привычку трудно исправить. Да, мы на ходу что-то говорим, что-то думаем, что-то делаем. Если это входит в привычку, ее труднее исправить. Но можно, совершая усилия, можно также исправить привычку, общаясь с преданными высокого уровня. Можно повторять сколько угодно. До полного удовлетворения.
Вчера говорили про живых существ нити ситхи и нити наши. А можно ли поподробнее это объяснить? Как это относится к преданным?
Нити ситха, нити бадха? Мы нити бадха. Так? Не уверены? Или нитья ситха. Две категории всего, поэтому выбирайте, кто вы. Нитья ситха? Нитья бадха? Тоже нет. Не знаете, значит, нитья бадха? Нитья бадха не знает ничего. Вот так это относится к преданным. Они думают, а может быть, я уже освобожден? А может быть, нет, спрошу-ка я. Но пока есть вопрос, значит, нет освобождения. Значит, освобожденный уже не спрашивает об этом. Нитья бадха мы сейчас. Но мы общаемся с нитья ситхами, вот в чем дело. Вот в чем наше особое положение. Прабхупада нитья ситха. Вот это делает нашу жизнь очень ценной. Что у нас очень тесное отношение с Прабхупадой. Контакт есть. Если кто-то общается с нитей ситхой, он сам становится кем? Нитей ситхой. Но постепенно. Сначала он не знает, а потом уже точно знает, что он становится нитей ситхой. То есть просто опираться на практику шраванам, киртанам, смаранам, да, развить знания. Да, можно, можно сделать так, но это очень долго будет. Длительный процесс. Это может занять много жизней таким образом. Если мы хотим сократить в этой жизни, все успеть сделать, то сократить можно, общаясь с теми людьми, которые достигли этого уровня уже. Они передают опыт очень быстро нам. Мы просто слушаем их и получаем эту реализацию их жизни, целой жизни. Книги Прабхупады — это реализация всей его жизни. Представляете? Мы просто получаем, просто читаем, просто воспринимаем сразу же. Это сокращает время наших исследований. Это ускоряет наш прогресс. Например, дрова сырые. В огонь нужны сухие дрова лучше, правда? Поэтому дерево сушат сначала. И вот их рубят, колят и выставляют на солнце. Там они сохнут. Вот сухие дрова очень хороши. Год пройдет, да? Чтобы высушить дерево. Примерно. Год, чуть больше даже. Но можно и по-другому. Можно сырое полено положить рядом с огнем, правда? Это будет быстрее. Или даже в огонь сразу можно положить. Пойдет сначала дым, но оно высохнет и загорится все равно. Вот это наш случай. Мы представляем сырое полено. Можно и высушить, но уйдет много времени. Хотите быстрее, ложите прямо в огонь. Пойдет, конечно, дым сначала, потому что будет много ошибок он будет совершать, такой человек. Много критики от него будет исходить, чего угодно, но он высохнет быстро очень. Если его не вынимать оттуда, то все в порядке будет. И загорится. А когда загорится, все уже будет кончено. Метод погружения полного называется. Это ускоряет. То есть мы сразу попадаем в общество преданных, разных уровней, высоких, разных уровней. И тут мы одновременно высыхаем и загораемся. Какая-то часть уже горит, а какая-то еще мокрая, видите? Вот такие вещи происходят. Не всякая критика разрушает, нет. Некоторая критика помогает. То есть нужно различать. Конечно, Атикари критикует не конструктивно, поэтому его критика, она может быть разрушительна, тормозящая духовную жизнь, его прогресс будет очень слабым. Конечно, Атикари не может быстро прогрессировать. И если оставаться долго на этом уровне, то, скорее всего, будет падение. Прабхупада говорит, что нужно с этого уровня подняться выше обязательно. Не оставаться на уровне конечной Атикари. Это чревато падениями, этот уровень. Но Матхьяма Атикари он тоже критикует, только Уттама не критикует. Никто не может удержаться от критики, невозможно, кроме Уттама. Но он критикует конструктивно. Что это означает? Книга Прабхупады, они критикуют материалистов, смотрите. На каждой странице он их критикует. Мошенники, негодяи и все остальное. Но он конструктивно дает знания. Критикует, чтобы дать что-то лучшее. Он говорит, вот это плохо не идет. Почему? А вот это вот лучше, возьмите это. Конструктивно называется. Он ругает плохие вещи, чтобы дать хорошие. Конечно, он ругает плохие вещи, но дать хорошего еще ничего не может. Критика, она бессмысленна, абсолютно. А Матхьяма, он уже может дать взамен хорошую вещь, и это конструктивно, это замечательно. Вот такая критика, она приветствуется. Преданных не критикуют лично. Например, вы видите какие-то недостатки, и вы должны исправить их, поскольку у вас есть такие полномочия. Да? Если нет полномочий, вы можете даже не делать вообще это. Но если есть полномочия, вы видите вот какие-то недостатки, и вы объясняете эти вещи конструктивно, философски. Приводя в пример кого? Материалистов. Прабхупада критикует здесь материалистов. Преданных не критикуют, заметьте. Но относится это ко всем абсолютно. К преданным тоже. Ведь мы же тоже еще материалисты. Значит, Прабхупада критикует материалистов, критикует и наши материальные качества, видите? Но он не говорит ничего плохого о преданных. Не найдете здесь в книгах. Вот это конструктивная критика. Никаких оскорблений при этом нет. Это разум.
Главное не переходить на личность.
Да, да. Нельзя конкретно говорить о каких-то недостатках личности, не учитывая место, время и обстоятельства. Я ничего не слышал об этом. Интересный вопрос. Могу только поспекулировать на это. Это относится к таким вещам, которые нужно знать точно. Нужно знать точно, услышать точно. Видели таких людей, уполномоченных? У них такая корочка есть. Я показываю, сразу пропускаю, они уполномочены. У нас другой принцип. Нас должна уполномачивать энергия чит, энергия знания. Что это означает? Вы можете считать уполномоченного преданного того, кому подходят и спрашивают сами люди. Уже можете считать, что он уполномочен. Мы так делаем. Мы подходим и спрашиваем кого-то. И как он ответит, мы уже в следующий раз подойдем или не подойдем, решаем, правда? Если мы в следующий раз уже не хотим идти, то, скорее всего, он был неуполномочен. Если мы снова-снова хотим идти, поскольку он очень помогает нам, такой человек, скорее всего, он уполномоченный. Его уполномачивают качества. Сливки всплывают сами, знаете? Их никто не уполномачивает. Льва на царство тоже никто не коронует. Его коронуют личные качества льва. В сознании Кришны именно так все происходит. У гуру вы не найдете таких красных книжечек, уполномоченный гуру. Нет? Люди смотрят, слушают и говорят, я хочу стать вашим учеником. Все. Они сами уполномачивают, видите. Почему? Есть качество. Не только это, но еще должно быть подтверждение авторитетов также. Это второй момент. Одно дело личные качества, но я могу запутаться в этом, я могу решить, что у меня есть личные качества, потому что все меня спрашивают. Тогда я скажу, я ваш гуру. А? Это другая ошибка. Нет, это должно быть свыше установлено другими авторитетами. Что вот этот человек может вести этих людей. Вот хорошо, давай, мы уполномачиваем тебя, благословляем. Благословение старшей преданной должно быть обязательным. Поэтому личные качества, благословение старших, и все будет очень хорошо. Это культура. Есть уполномоченные авторитеты административные. Они могут не иметь каких-то особых выдающихся духовных качеств, не обязательно. Не быть на уровне, скажем, Матьяма, Лютама, Атикари. Они могут быть такими же, как и мы, но просто не берут ответственности. Они не отличаются. Они могут взять ответственность за общину, например. И это уполномоченные, вот они. Кто-то может сказать, но он не чистый преданный, почему я должен его слушать? Но он должен его слушать как административное лицо в любом случае. И подчиняться ему. Это полномочия также. Нужно уважать.
А полномочия административные, он на что его полномочия распространяются? На то, чтобы он не уполномочен энергии чи, как бы сказали. Значит, уполномочен ли он тогда делать замечания какие-то и поправлять человека, если, это не, если он не уполномочен этой энергии чи?
Он уполномочен, поскольку это связано с деятельностью, которую он организует. Да, если это связано с этой деятельностью. Если не связано, он не должен этого делать. Должен быть внимательным. Он не должен превышать свои полномочия, так? Он не должен думать, что он стал гуру, раз он взял ответственность за управление какие-то вещи. Он не означает, что он стал гуру, духовным лидером. Это может быть и не связано в одной личности, видите? То есть здесь нельзя превышать свои полномочия. Так же, как гуру приезжает, он вызовет президента, правда, и спросит, что я должен делать здесь. Видите, он не превышает своих полномочий. Даже духовный учитель, он спросит административное лицо, что должно здесь сделать, как могу помочь. Правда? Так, так они делаются. Видите? Не превышают свои полномочия. Также административное лицо не превышает своих полномочий, все знают свои обязанности. Но иногда это может быть в одном лице. Административный авторитет, он также может иметь духовные качества, правда? Он же преданный. Для кого-то он может, но не для всех, верно? Это уже выбирает каждый сам, это не навязывается. Если кто-то верит в него, и кому-то он помогает, он может принять его так же, как духовный авторитет. Так же может принять. Тигр сильнее, но лев царь. У них разный образ жизни. Тигр это бандит. Образ жизни бандита у него. А лев более благородный, у него семья, например, есть ответственность. Они живут в прайде, знаете, прайд это семья большая. У них организованная жизнь. Поэтому лев выглядит по-другому, он более цивилизованный. Да, а лев это пират. Джунглей. Это бандит. О, тигр. Поэтому он не царь, он самозванец.
Поэтому говорят, что демоны сильнее, чем полубоги, да?
Демоны могут быть сильнее полубогов, видите? Но они не становятся от этого полубогами, правда? Боги бессмертны? Относительно. По сравнению с нами. Так они. Гармонию возьми.